Мир изменился, пока мы спали. Темнота стала светом. Тишина стала звуком. Тени стали городом. Нам пора. В этот день. В эту жизнь. Вперед.
Извините, пожалуйста. Доброе утро. 10:34:34. У микрофона Мария Андреева.
Михаил Шахназаров. Здравствуйте. Доброе утро. У нас сегодня гость, заслуженный метеоролог России, директор гидрометцентра Роман Вильфанд. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
У нас про погоду, про оранжевый уровень опасности. Всегда очень много вопросов у слушателей. Поэтому плюс 7-925-101-107-0, единый номер, WhatsApp, Viber, Telegram. Пишите, комментируйте, задавайте свои вопросы. Будем все по мере возможности читать. Вот мы в новостном выпуске все время в конце, естественно, извещаем наших слушателей, что их ждет. Мы пользуемся либо Яндекс.Погодой, ну, разными ресурсами, Гисметео. Вы знаете, бывает достаточно приличный разброс.
Да.
Чем это объяснить? Какие-то ненадежные ресурсы? Или...
Ну, вы знаете, тут удивление такое же, как и у вас. Дело в том, что все прогнозы, которые выпускаются гидрометслужбой, не только гидрометцентром, но и другими структурами Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, они хорошо известны. Методология сначала апробирована на семинарах, на Центральной методической комиссии внедряется, в сотнях статьях публикуется и так далее, как в наших академических, ведомственных, так и зарубежных. А вот как выпускаются прогнозы коллег, я не знаю, ни одной публикации не видел вот научной, поэтому мне трудно говорить. Да, действительно, разброс бывает, но... Кому доверять? Ну, вот это вопрос вкуса.
Ну, вот я скажу такую вещь. Я пользуюсь приложениями метеорологическими в своем телефоне мобильном, да, и у меня их несколько. И, то есть, реально точно... Вот, Маш, у них совпадают как-то прогнозы, и на точность я бы не стал вот пенять. То есть, как бы в большинстве случаев...
Нет, вот у нас, например, этот ресурс Гисметео, они...
Там... У меня нету Гисметео. Ну, я стер его.
Там как-то все плохо, если
честно. А я тебе объясню. А вот, кстати, Роман, поясните, может, вы знаете. Гисметео был ресурс, которому там, я доверял, Маша доверял, многие доверяли, и у меня многие соскочили, стерли его. Что там произошло? Они стали давать какие-то неточные прогнозы.
Нет, ну я, понимаете, я привык, значит, обсуждать, полемизировать, дискутировать на тему, если есть собеседник. Потому что говорить за глаза я как-то не привык и не люблю. Поэтому вот если вы пригласили, значит, для собеседования мне сложно говорить на эту тему.
По-разному тоже у нас коллеги говорят. Вы как говорите, дожди или дожди?
Да.
Дожди или дожди?
Ну, дожди вообще, так учили меня, да.
Ну,
вот, я тоже говорю дожди.
Да, но по старинке есть педагоги по речи, которые настаивают на вот таком произношении.
Ну, вы знаете, существует понятие изменения климата, дрейф климата. На самом деле в жизни очень многое дрейфует. И, ну, приветствие. Раньше там, да, снимали шляпу, дрыгали ножкой, а сейчас говорят хай, привет и так далее. Да. Раньше говорили там булочная, сейчас булочная часто. Ну, в общем, это дрейф языка.
Да, вот бабушка моя говорила булочная. Да.
Ну, да, да.
Недавно я проходил, кстати, скучно, обратил внимание, думаю, просто. Как бы я сказал, булочная или булочная? Просто сейчас не говоришь уж. Наверное, сказал бы булочная все-таки.
Какое лето, по вашим расчетам, было и оправдываются ли они пока ожидания?
Ну, пока да. Мы прогнозировали, что лето будет по температурному фону около и выше нормы. Так и есть. В июне на 1,5 градуса, ну, на 1,7 градуса выше нормы. И в мае примерно такая же аномалия от средних месячных значений. Ну, вот июль, я думаю, что на 2,5-3 градуса будет выше нормы. И очень важно отметить, что по всем оценкам, вообще долгосрочные прогнозы дело совершенно неблагодарное. Это не то, что прогноз, значит, на ближайшие сутки, где физика понятная, мы умеем в моделях описывать атмосферные процессы вполне адекватно и, соответственно, прогнозировать на ближайшие дни. А вот для долгосрочных прогнозов там все очень много неясного и теоретически понятно, что невозможно предсказывать с такой же точностью, как на несколько ближайших дней. Но, тем не менее, вот по индикаторам, которые у нас были, весной мы выпустили прогноз, что ожидается неоднородный режим в течение лета. Это действительно подтверждается. Ну, дело в том, что существует, как правило, да, над умеренными широтами так называемый зональный перенос, когда воздушные массы перетекают, переносятся с запада на восток. В этом году меридиональные процессы и по гребням и ложбинам высокого и низкого давления атмосферные воздушные массы перемещаются то с юга на север, то северный, соответственно, и температурный режим меняется. В среднем, я уже сказал, что лето теплое, но были, вы, конечно, помните, и холодные периоды с сильными дождями.
Да. А по пожарам вы даете тоже прогнозы МЧС?
Да.
То есть...
Да, мы даем прогнозы и по пожарам, конечно же, и в МЧС, и в правительственной комиссии. Да, прогноз. Значит, на европейской территории России мы, да, прогнозировали, что будет повышенная повторяемость или вероятность 4 и 5 класса пожарной опасности. Это высокая и чрезвычайная опасность в северо-западном, центральном федеральном округе и на юго-востоке европейской территории. Ну, пока этот прогноз, да, правильно осуществляется. На азиатской территории выделяли наиболее неблагоприятные с точки зрения пожароопасности районы. Это запад Якутии, Красноярский край, Эвенкию и Забайкалье. Забайкалье, ну и рядышком Бурятия, да. Ну, пока, к сожалению, именно там, да, бушуют настоящие пожары.
Вот говорят, что как раз от этих пожаров пришла к нам та самая дымка, в том числе то, чем мы дышим. Дышали вчера, позавчера. Город был как будто в таком смоге. А потом сказали, что это какие-то испарения вроде как. Что это на самом деле такое?
Ну, действительно, дымка, которую наблюдали москвичи, обусловлена двумя факторами. Ну, во-первых, после, ну, достаточно сильных, я бы сказал, даже мощных дождей, которые наблюдались в течение вот прошлой недели, особенно в конце прошлой недели, в пятницу, субботу, да, земля насыщена влагой, начиная с воскресенья очень теплая погода наступила на европейской территории, и происходит испарение земной поверхности, но водяной пар, так уж, да, вот, бывает в, значит, определенных ситуациях, в антициклональной, когда область высокого давления, да, фиксируется, он не может вот подняться очень высоко, потому что существует так называемая инверсия температуры, повышение температуры с высотой и создание, ну, тоже так называемого запирающего слоя. Поэтому водяные пары поднимаются до определенной высоты 600-800 метров, и все, они там накапливаются. Солнечные лучи, проходя через эти лучи, естественно, рассеиваются. Вот такой оптический эффект дымки. Это действительно, да, ухудшение видимости. Не критичное, но все-таки. Это первый вот эффект. А второй мы действительно вчера очень тщательно просчитали ретроспективно. Подтвердили это данными спутниковых, значит, данными дистанционного зондирования со спутников. И действительно оказалось, что мелкодисперсные частички продуктов горения от лесных пожаров вот на севере Сибирского федерального округа, Уральского федерального округа, действительно по необычной траектории вот, значит, сначала опускались на Урал, вот на Средний Урал, и затем с востока пришли в центр Европейской России. Поэтому действительно вот два эффекта. Я как раз хочу сказать, что ничего критичного, ничего опасного нет, потому что вот, ну, МОСЭК-мониторинг, такая, да, система, и наша служба не фиксирует превышение ПДК, вот, при, да, допустим, их концентрации не по одному элементу. Но все-таки, да, дисперсная, да, пыль существует, но и она создает такой эффект. Я уж продолжу,
хоть конечно, вопрос
и не задали, да. Вот в ближайшие дни какая будет ситуация?
Да.
Поскольку антициклон, особенно на среднем уровне тропосферы, на высоте вот 5 километров усиливается, а это значит, будут нисходящие движения, то вот ночью, вот в ночь на среду и в ночь на четверг будут преобладать так называемые НМУ, неблагоприятные метеорологические условия, которые будут способствовать накоплению, ну вот всех там, да, газов из выхлопных труб автомобилей, ну, значит, тем продуктам антропогенной деятельности, ну, некоторых предприятий, фабрик, они не будут рассеиваться. Это не опасное явление. Мы говорим о неблагоприятных, но тем не менее. Вот если, не дай бог, нештатная ситуация будет, да, тогда это будет...
А какие-то, может быть, рекомендации вы даете? Я не знаю, все-таки это не критичная, понятно, масса, но мы же этим дышим, тоже накапливается в организме это все, дрянь.
Нет, ну, сейчас опасности нет, превышения ПДК особо нет, не прогнозируется. Бывают ситуации, когда действительно за счет вот, значит, ну, продуктов деятельности человека в атмосфере накапливается большое количество аэрозолей вредных. И, значит, да, вот антициклональная циркуляция очень сильна. Вот в этих случаях выпускаются рекомендации для производственных, химических и так далее структур сократить. Сократить производство или фильтровать. Ну, в общем, рекомендации для промышленности. Угу. Да, выпускаются, это наша задача.
А не соблюдают, да? Или не обязательно?
Обязательная рекомендация, да?
Ну, это рекомендация за соблюдением, которое, конечно, следим не мы,
а
природонадзорные.
Сейчас короткая рекламная пауза, и мы снова с вами.
Новостная, да, и вернемся.
В этот день, в эту жизнь, вперед.
Выходим на финишную прямую нашего эфира, Марья.
Директор Гидромедцентра России Роман Вильфанд у нас в студии. Очень много вопросов. Вот такой от Александра интересный. Кто больше ошибается, прогнозисты курса рубля или прогнозисты погоды?
Ну, вообще, среди всех прогнозистов, ну, медиков, экономистов, да, ну и в других областях, да, специалистов по прогнозированию. Конечно же, наиболее высокое качество прогноза у метеорологов. Дело в том, что прогнозами, значит, да, эта служба занимается давно, и она сейчас базируется, все прогнозы, на физико-математической базе. Это настоящая такая, да, и физическая структура, и решение систем уравнений достаточно сложные идет, постоянное совершенствование, да, описание процессов методами, ну, значит, да, уравнений математической физики, и эти уравнения вполне адекватны тем процессам, которые происходят в реальной атмосфере за окном, вот, в частности, этого здания. Ну, поэтому, конечно же, да, совершенно объективно наши прогнозы.
А какая точность, вот если мы, ну, понятно, что вы говорили, в долгосрочной перспективе много факторов, там сложно, точность прогнозов краткосрочных какая?
Ну, метеорологи пользуются, конечно же, не... ну, специализированными, да, вот, значит, оценками, которые рекомендует Всемирная метеорологическая организация, ну, как-то на публике, значит, их тяжело довольно, значит, объяснять, поэтому я всегда на проценты перехожу,
да,
хотя,
на проценты,
хотя
да,
на самом деле это очень плохой показатель, да, очень плохой, ну, с точки зрения статистики. Так вот, сейчас прогноз на первые сутки, прогноз погоды на первые сутки оправдывается с вероятностью 96%. То есть только в одном случае из 25 вот синоптик ошибается. Кстати, это совершенно противоречит известной шутке, да, что синоптик ошибается, да, значит, каждый день, да?
Да, да, да.
Да, но на самом деле, видите, вот только один раз 25 дней ошибается, так, и мы стремимся повысить, значит, точность прогноза, но она никогда не будет 100%, ну, да, потому что атмосфера — это такой хаотический объект для исследования всегда. Конечно, качество прогноза будет повышаться, обязательно будет не оправдываться. Прогноз... будет не оправдываться редко, и очень важно, что синоптики заранее никогда не будут сообщать, а когда же он не оправдается. В жизни должна быть интрига.
А вот насколько верны поверья народные, приметы, да, толкования вот какие-либо?
Настолько часто, да, этот Михаил вопрос задает, значит, что я уж просто такую форму для себя...
Это понятно, что далеко не первый.
Я уж такой стандартный для себя формулой отвечаю, да. Мы проверяли на самом деле... успешность прогнозов по поверьям, по приметам, по, используя вот народные приметы, поскольку, значит, фактически вот, испытания привели нас к выводу о том, что вот, успешность прогнозов, основанных на народных приметах, совершенно адекватна случайному гаданию. Но поскольку все-таки к слову «народные», да, нужно относиться с уважением, то это вот так изобрел для себя, что вполне возможно, что в предыдущую климатическую эпоху вполне возможно эти методы, основанные на поверьях, «работали» в кавычках. Сейчас вот другая, да, климатическая, экологическая эпоха. В общем, они не оправдываются, поэтому прислушивайтесь к мнению метеорологов.
То есть целиком... Не, ну это понятно.
Юрий спрашивает, почему погода портится к выходным? Тоже народная примета такая.
Да, ну знаете, вот... тоже часто встречающийся вопрос. Дело в том, что многие люди воспринимают погоду эмоционально. Им кажется, да, что вот надо же, вот рабочие дни, когда, казалось бы, вот погода, если будет такая дождливая, и хорошо создает рабочее настроение, вот, а вот к выходным, да, когда, казалось, солнышко должно быть. Мы, люди сухие, метеорологи, пользуемся только нашими архивами данных. Я могу совершенно твердо сказать, что погода не связана ни с политическими праздниками, ни с днями недели, вот, ни с религиозными событиями. Она сама по себе. Поэтому и в понедельник, и во вторник, и в субботу, и воскресенье дожди повторяются с одной и той же вероятностью.
Ну, как пример.
Это кажущееся. Это просто эмоциональное восприятие.
Машину помыл, и сразу на следующий
Виктор
день
спрашивает,
дождь.
Почему так мало метеостанций по стране, и зарплата у персонала копеечная?
Ну, вот это настоящая проблема. Это действительно настоящая проблема. Сейчас у нас наземных метеорологических станций, ну, 1670 примерно для такой страны. Это, конечно же, мало. Вот для... В Китае, например, более 53 тысяч станций вот, метеорологической службы, так. Еще 17 тысяч в ведомственных структурах.
А у нас?
А у нас 1800. Виноват, 1670. Ну,
станции,
еще
да?
Вот, станции.
Против
еще,
53
тысяч. Еще есть 3 тысячи гидрологических станций. Но за последнее время мы существенно повысили информированность, ну, представление об событиях в атмосфере за счет того, что установили радары. Вот сейчас радары так. С доплеровским эффектом, вот когда-нибудь установлены по всей территории России, у нас будет, конечно, колоссальная информация. И использование спутниковой информации, полное покрытие, оно, вот эта информация несопоставима с тем, что было лет 30, ну, 40 тому назад. Ну, хотя станции, конечно же, должны быть больше для целого ряда факторов. Это не только для того, чтобы более точно прогнозировать погоду, но, во-первых,
да,
для того, чтобы оценивать. А как же мы прогнозируем погоду? Ведь сейчас проблема какая. Мы научились прогнозировать погоду с шагом небольшим, ну, скажем, 7 километров, угу. Ну, или 13 по всей территории угу. России. А шаг, ну, как мы говорим, разрешение наблюдательной сети существенно больше. 50, 40, 50. Как же оценивать прогнозы, когда вот мы с такой детальностью выпускаем, а наблюдательная сеть не позволяет оценивать. Ну и так далее. А оценка дает возможность подкручивать, ну, в хорошем смысле этого слова, наши модели. Но это проблема, действительно проблема.
А зарплаты?
Зарплаты очень низкие, очень невысокие.
А это какого уровня начинается? Ну, просто, чтобы мы тоже понимали, метеорологов.
Ну, средняя зарплата у наблюдателей, не у специалистов научно-исследовательских учреждений, у наблюдателей 10-12 тысяч.
Ой. А сколько стоит станция вот так вот, одна оборудованная полностью?
Вот я не готов. Вы знаете, вот эти экономические, значит, данные я не готов, значит, да, сообщить.
А кто же будет тогда наблюдателем за такие копейки? Кто же пойдет-то?
Ну, вы наука понимаете, под угрозой. Тут, если говорить о будущем, тут несколько другая перспектива, ведь в Европе, в Соединенных Штатах, ну и в других развитых и в экономическом, и в метеорологическом смысле странах, как правило, наблюдателей очень мало. Значит, используются данные техника, автоматические, да? Которые с хорошим временным разрешением через каждые там, 5-10, а при необходимости с лучшим, да, с большей дискретностью выдают информацию. И необходимо создавать мобильные группы, которые следили бы за состоянием этих станций. Mm-hmm. Ну, понимаете, одно дело Европа и европейская территория России. А вот как быть в Якутии? Mm-hmm. В общем, есть проблемы, но все-таки будущее, по всей видимости, за автоматическими
очень
станциями.
Часто мы слышим, особенно в заголовках, мы журналисты, надо сказать, да, любим такие формы, чтобы привлечь внимание читателей. Аномальная жара. Ледяной, не знаю, Армагеддон, погодные там колодец, ну, все что угодно, какие-то метафоры, и очень часто, казалось бы, обычные явления, с вашей, наверное, точки зрения, выдают за что-то экстраординарное. Много такого было вот за это лето аномального, не знаю, аномальные дожди, может быть, гроза вот необычная была в Москве.
Вы знаете, да, вы абсолютно правильно заметили. У меня тоже немножко, да, значит, там, ну, не то, что коробит, но как неприятие такое. Дело в том, что поскольку появилось очень много структур, да, значит, выпускающих прогнозы погоды, то идет какая-то подстройка вот под обывателя, может быть, под журналистскую среду. Что-то яркое нужно, вот угу. Действительно, Армагеддон, вот, значит, исключительная жара. На самом деле, конечно же, как правило, в метеорологической истории уже очень многое было. И все эти аномалии, ну, что такое аномалия? Аномалия, оно переводится от отклонения. Угу. Ну, любая температура, даже там на полградуса, ну, аномалия там на полградуса. Поэтому вот рекорды, да, там, господи, сколько сейчас там рекордов начинают фиксировать, чуть ли не каждый день, по давлению, по важности, да, по температуре. Для чего это? А вот, ах, какой рекорд. И мне кажется, это вот подстраиваются, да, вот различные, значит, да, вот новые там, да, образования метеорологические под журналистскую среду.
100%.
Это же ярко,
конечно,
да. Поэтому, конечно же, да. Ну вот, да, нынешнее лето, конечно, оно не вполне обычное. Действительно, изменчивость погоды повышенная. Кстати говоря, зимой вот изменчивость погоды – это нормальное состояние. Угу. Летом за счет того, что постоянное действие солнца, да, происходит такое демпфирование и похолодание, поэтому, да, изменчивость. Но в этом году, да, она побольше. Но ничего такого экстремального. Ну, понимаете, я уже говорю, ну вот да, ну грозы. Да, ну бывают летом. Ну,
нет, дожди. Гроза была такая, что вообще каждую секунду...
Это было, вообще говоря, да, в ночь на 14 число. Угу. Я только дважды в жизни видел вот подобную, значит, грозу. Два раза на Кавказе. На Северном Кавказе, да. Ну, там была один раз такая так называемая сухая гроза, когда вот действительно молнии вот просто вот летали, да, в воздухе, и ни капли дождя. Ну, там очень высокая температура была, 28-30 градусов, капли вот в пограничном слое испарялись. Такой температуры. Вот это, ну, да. Да. Здесь, действительно, я вот в Москве не помню такой грозы по количеству молний. Но дело в том, что мы не фиксируем, нет приборов, ну, или они только-только появляются для того, чтобы фиксировать интенсивность грозы, поэтому архива у нас нет. Вот. А дожди, ну, конечно,
а вы ее предсказывали, да? То есть вы предсказывали?
Нет, такой интенсивности грозу не предсказывали. Там очень аккуратный прогноз был такой, да, что, вот, значит, ночью кратковременный дождь, гроза, усиление ветра до 12-17 метров в секунду. Да, ну, конечно же, такой интенсивности грозу мы не предсказывали. И ливень, который был, кстати говоря, тоже он не впечатляет. Ну, подумаешь, 30 миллиметров, но... За один час. Вот когда за один час такое количество воды обрушивается, да, конечно же, никакие, значит, да, канализационные системы, да, дренажные системы справиться не могут, это безусловно.
Спасибо.
Спасибо, у нас, к сожалению, время истекло. Приходите к нам, пожалуйста, еще. Роман Вильфанд, заслуженный метеоролог, директор гидрометцентра России, был сегодня у нас в гостях.
У микрофона была Мария Андреева.
Михаил Шахназаров, хорошего вам дня.
До завтра.